Не знаю, может быть, это хитро задуманная месть, но так или иначе Марлоу в долгу перед Карлом не остается. Доверительно склонившись к нам, он хриплым, каркающим голосом пересказывает сплетню, которую слышал где-то во время своих кружений по барам. Карл смотрит на него с удивлением. Он явно испуган. Марлоу повторяет сплетню с различными вариациями. С каждым разом Карл увядает все больше. В конце концов, он не выдерживает. «Этого не может быть!» «Очень даже может!» — хрипит Марлоу. «Тебя скоро выгонят с работы. Я это узнал из верных источников». Карл смотрит на меня в отчаянии. «Ты думаешь, старый сукин сын пи***т?» — шепчет он мне на ухо и уже в полный голос вопит. «Что же я буду делать? Я целый год добивался этой работы. Где я найду другую?» По-видимому, именно это Марлоу и хотел услышать. Наконец-то он нашел человека, положение которого еще хуже, чем его собственное. «Да, туговато придется», — хрипит он. И его костлявый череп начинает светиться холодным электрическим светом. Когда мы уходим из кафе «Дом», Марлоу, беспрерывно икая, силится объяснить нам, что ему необходимо вернуться в Сан-Франциско. Его, видимо, не на шутку беспокоит положение Карла. Он предлагает нам с Карлом заняться его журналом, пока сам он будет в отъезде. «Я могу положиться на тебя, Карл», — говорит он, и вдруг чуть не падает в канаву. У него начинается самый настоящий припадок. Мы затаскиваем его в бистро на бульваре Эдгара Кине и усаживаем на стул. На этот раз его действительно шарахнуло. Дикая головная боль, от которой он визжит, мычит и качается из стороны в сторону, как скотина, которую хватили по башке кувалдой. Мы вливаем ему в глотку две рюмки «Фернет Бранка», укладываем на скамью и закрываем лицо шарфом. Марлоу лежит и стонет. Через несколько минут он начинает храпеть. «Что ты думаешь о его положении?» — спрашивает Карл. «Стоит браться. Он говорит, что даст мне 1000 франков, когда вернется. Я знаю, что он врет, но все-таки как ты думаешь?» Карл смотрит на лежащего Марлоу, приподнимает шарф с его лица и опять опускает. Внезапно на лице Карла появляется лукавая улыбка, и он подзывает меня поближе. «Послушай, Джо», — говорит он, — «мы возьмемся за это. Мы возьмем его паршивый журнал и в***ем старика Марлоу как следует. Каким это образом? Разгоним всех сотрудников и завалим журнал собственным дерьмом. Понял?» «Понял. Но каким?» «Каким угодно. Он ничего не сможет сделать. Мы его уебем. Один хороший выпуск, а потом журналу конец. По рукам, Джо!» Улыбаясь и хихикая, мы поднимаем Марлоу, тащим его к Карлу домой и, включив свет, обнаруживаем в постели Карла женщину. «Я совсем забыл о ней», — говорит Карл. «Мы выкидываем писюху вон и укладываем Марлоу. Через несколько минут стук в дверь. Это Ван Норден. Возбужден до невероятности. Оказывается, он потерял свою вставную челюсть в кафе-шантане «Бальнегр». Так он, по крайней мере, думает. В результате все вчетвером мы заваливаемся на одну кровать. От Марлоу воняет точно от сгнившей копченой воблы. Утром он и Ван Норден уходят искать челюсть Ван Нордена. Марлоу громко ревет. Он думает, что это он потерял челюсть.